Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, том 1, на странице 129, статья «На ложе ночном». Вопросы можно задавать в течение урока через kap.tv. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире. Труды Рабаша, том 1, страница 129, статья «На ложе ночном». Зоар по тексту «Песнь песни» спрашивает о моем ложе. Раби Элиэзер сказал: «Народ Израиля, говоря с Творцом о Галуте, он находится среди других народов, лежит в другой стране». Собрание Израиля сказало перед Творцом, говоря о Галуте, что она находится среди других народов, лежит в другой стране, оскверненной, поэтому он просит о ложе своем, оскверненной стране. Поэтому сказано, что на ложе ночном я спрашиваю об этом. Галут называется ночами, изгнание. Поэтому просит любовь души своей, чтобы вытащил ее оттуда. Известно, что народ Израиля называется Малхут, который включает в себя все души. И как сказано в Зоаре, каждый человек — это маленький мир. То есть человек включает в себя 70 народов мира, что соответствует 7 сферот, каждый из которых делится еще на 10, итого 70. Каждому человеку, каждому народу соответствует стремление и желание, соответствующее его уровню. И человек включает в себя 70 желаний, которые имеются у народов мира. То есть у каждого мира есть особое желание, которое относится к его свойствам. А человек, включающий в себя все 70 желаний, который находится в общем в народах мира, а в аспекте Израиль также есть в человеке, что обозначает его собственный уровень. Называется она точка в сердце. И точка эта темная. То есть Израиль не светится в ней, и относится она к обратной стороне, находясь в изгнании, то есть под властью 70 народов мира в человеке. Но откуда у них сила властвовать над свойством Израиль? А делают они это с помощью вопросов, которые задают Израилю, когда он хочет сделать что-то для Творца, так как называется Яшаркель, прямо к Творцу. Своими вопросами они дают понять, что стоит работать только ради любви самому себе. А по поводу работы ради Творца, они спрашивают, что? Что дает вам работа эта? Это подобно вопросам ненавистника. Если человек хочет одолеть эти жалобы, тогда приходит к нему вопрос фараона. Кто такой Творец, что нужно слушать голос его? И если вопросы не подействовали на человека с первого раза, тогда они возвращаются и повторяются весь день. И не может человек, справиться с их властью, и они принижают уровень Израиль в человеке до праха земного. Как сказано в Таилим, так как принизилась душа наша к праху, то присоединилась к животу своему. И из-за того, что принизилась душа наша к праху, это привело нас к тому, что присоединилась к животу. Живот — это кли кабала, сосуд для получения человека, так как точка в сердце соответствует праху земному. Это приводит к тому, что наши келим, желания, соединены только с материальностью, с самолюбием. И наоборот, если бы была Малхут Шамаим, власть Творца почетной, важной в нашем сознании, тогда было бы почетным нам использовать любую возможность в том, чтобы оказать какую-либо услугу Творцу, пусть даже самую маленькую. Засчиталось бы нам это как огромный капитал, что стоит ради этой почести отказаться от всех наслаждений, которые мы получаем в наше самолюбие. До сих пор.
Человек, который приходит человек, приходящий к раскрытию истинной природы, которая ему раскрывается, когда у него раскрывается внутреннее зрение, он чувствует еще одну реальность, внутреннюю реальность, дополнительную к той, которую он ощущал прежде. И эта реальность является более сильной, чем наша, в ощущении человека. Он чувствует, что она определяет то, что ему видится в нашей реальности. Поэтому он и называет эту самую новую реальность, которую раскрыл, высшим миром. И этот самый высший мир представляет из себя силы, которые он раскрывает. И эти силы, действующие внутри его желания, дают ему всякие чувства, впечатления и рисуют в его желании всякие формы, картинки. Но каким образом стоит называть эти силы, как писать о них и как о них рассказывать? Не знает человек, он просто так чувствует. А если он чувствует нечто новое, в котором у него нет никакого предыдущего корня, то он просто не знает, как это называть. Вот эти самые новые чувства. И тогда ему раскрывается связь между этими новыми чувствами и тем, каким образом нам дают картинку на самом нижнем экране, когда в нас раскрывается, когда в нас вырисовывается этот самый мир. Человек начинает раскрывать, вот этот человек начинает раскрывать, что любая сила и ощущение, которое он раскрывает, которые у него есть в высшем мире, у всего этого есть результат в нашей картинке в нижнем мире. Как бы вслед за каждым предметом и действием в нашем мире есть вот эта стоящая за ним сила, которая поддерживает этот предмет в этом мире и управляет им, двигает им. А отсюда есть лишь единственный путь для того, чтобы начать разговаривать о высшем мире. Тем, что берут название из этого самого нижнего мира, и этот язык называется языком ветвей, так как мы называем это, согласно объяснению Баал Сулама, в Истоклут Пнимит, первой части Талмуда Десисферот. То есть сейчас у человека, находящегося в ощущении духовного мира, есть возможность называть то, что он ощущает, каждое духовное действие, каждую духовную силу, каждую духовную сущность. И согласно тем самым именам, когда результаты этих самых сил, каким образом они представляются нам и рисуются в этом мире. Ну, конечно же, в этом мире у нас нет. У нас нет ни в каком виде и ни в чем свободы выбора. Этот мир является миром результатов. И в этом большая разница между ним и духовным миром, в котором, когда человек достигает этого духовного уровня, он становится обладателем свободного выбора в том, чтобы думать, решать и действовать. Почему? Потому что там это силы, а в нашем мире это всего лишь результаты. То есть мы уже получаем готовые картинки и не в состоянии в них на что-то действовать. Поэтому, если мы хотим действовать, мы должны подняться до духовного уровня, до уровня выбора, свободного выбора, до уровня этих самых сил. И тогда, когда мы находимся в них, когда мы раскрываем их в себе, потому что все раскрывается лишь внутри человека, так же, как и картина этого мира, то тогда, когда человек уже находится в ощущении этих раскрывшихся в нем сил, то он уже начинает работать и действовать. И поэтому его выбор заключается в том, выбрать те или иные свойства или сила этой работы, называется работой на Творца, потому что он тогда, согласно его возможности правильного выбора во всех действиях, тогда он постепенно заменяет Творца силами природы и таким образом достигает такого состояния, когда вся его реальность попадает под власть человека. И эта работа заключается в том, что каждый раз, когда в нем раскрываются новые силы, если они раскрываются, они раскрываются свободным образом. Что значит свободным? Есть или же власть силы получения, или силы отдачи. Эти обе силы приходят от Творца. Поэтому, а где же находится сам человек? Человек — это тот, кто находится между этими обеими силами, которые действуют на него равномерно. И он находится в такой нейтральной части, независим от силы отдачи, не от силы получения. Сила отдачи называется святость и отдача. Сила получения означает нечистота, потому что это получение ради себя. А вот эта нейтральная часть, она не туда и не сюда. Или же еще она называется клипат нога. И в таком состоянии, когда человек не знает конкретно, у кого же это справедливость, или же у святости, или у нечистоты, и таким образом он находит себя находящимся точно посередине, тогда у него и появляется выбор. Вопрос в том, как же ты можешь выбрать, если ты находишься в середине, у тебя есть 50 на 50. Туда и сюда, и тогда, конечно же, это точный и истинный расчет. И человек не ощущает, что он находится в каком-то образом подкуплен или же лжет самому себе. Как же можно выбрать, каким образом идти по пути, как продвигаться в жизни, чтобы еще все больше и больше ради себя, или же для того, чтобы все-таки прийти к какому-то духовному виду, к отдаче. А выяснение, оно заключается в его работе в окружении, так как мы это изучаем. Когда он не знает, каким образом стоит выяснить, он действительно находится в таком вопросе, но если он желает выяснить это истинным образом, он обязан войти в окружение. И тогда окружение помогает ему увидеть, в чем же заключается истина. он пока что еще не теряет ощущение собственной власти. Он находится в этой нейтральной части посередине, но когда он начинает связываться со своим окружением, они воздействуют на него, и по этой причине он и связывается с ними, чтобы они передали бы ему эту потребность к святости, к отдаче. И он тоже пока что еще не теряет собственную свободу, эту точку, эту среднюю нейтральную точку. Но то, что ему это дает, потребность отношения к группе, и группа в отношении него, это дает ему потребность к постижению духовного, чтобы он увидел бы в дополнение к нашему миру или к тому, что уже постиг, еще некую добавку истины, добавку этой системы, управляющей нашим миром. И тогда, когда он находится вместе с группой, получает от нее важность отдачи духовного и учится вместе с ними, и постепенно во время учебы он также думает о силе отдачи, чтобы она раскрылась бы в нем. Он также думает о том, чтобы в нем раскрылось бы понимание высшей системы, управляющей нашей реальностью, нашим миром, то тогда, конечно же, он начинает получать некие ощущения, понимания изнутри, внутри себя, что это действительно существует и происходит. И тогда это называется выбором, когда при помощи группы, при помощи учебы, он пришел к решению в том, чтобы в нем раскрылась духовная система еще больше, чем прежде. И тогда, конечно же, он видит, что она является управляющей и высшей. Он видит ее в качестве важной. И таким образом, раскрытие, вслед за раскрытием, он ее и раскрывает. И каждый раз у него есть свобода выбора. Посередине. Это хорошо, что он находится в середине, потому что для того, чтобы достичь этой середины, достичь этого состояния, когда он находится в клипе нога, это уже является духовным состоянием, потому что это уже клипа, то есть некое духовное ощущение. Но тот, кто приходит к этому, тот, кто находится в сомнениях, поэтому вот это состояние, о котором написано здесь, что на моем ложе ночном, это состояние является очень уважаемым в науке Каббала. Ночью во тьме, когда он не видит, каким образом ему следует продвигаться, когда находится в сомнениях, когда не знает, где же стоит себя вложить, находится в состоянии лежа, то есть его голова и тело находятся на одном уровне, то есть нет у него мыслей каких-то больших, но только лишь о своем теле. Все его мысли, они заботятся лишь о его теле. Это называется, что он лежит, потому что его голова заботится о теле. А если голова находится выше тела, это означает, что он заботится о том, что находится выше его тела. И поэтому это состояние является уважаемым, потому что приводит человека, если он его чувствует, конечно, если он признается себе в том, что находится в состоянии лежа ночью, то отсюда уже у него есть возможность усилиться в своем окружении и при его помощи приподняться, то есть достичь состояние подъема, когда он встанет, его голова будет озабочена постижением совершенства, вечности, и тогда он и раскроет истинную реальность. Это состояние, которое называется на ложе ночном. Да, пожалуйста.
Ученик из Северного Тель-Авива спрашивает, когда человек подвержен различным действиям в этом мире, он как кукла на нитках, как он может контролировать эти силы, если изначально он от них отрезан?
Мы постоянно находимся в этих силах, мы находимся на последнем уровне реальности. У тебя есть 125 ступеней, а мы находимся на последней ступени. Приподняться, для того, чтобы приподняться выше этого, тебе все дано. Если дали тебе пробуждение выше твоей животной жизни, то у тебя уже есть две силы. Сейчас необходимо лишь усилить вот эту вторую силу, которая к тебе сейчас пришла, которая сейчас пробудилась. Поэтому для этого тебе тоже дают и группу, и учителей, и учителя. И группу, и товарищи, учитель. Что тебе не хватает? У тебя есть все. Не то, что тебя продвигает к духовному при помощи того, что дают тебе вот эти картинки и естественное продвижение, так же, как человек растет в этом мире. Но ты сам выбираешь, продвигаться тебе или нет, потому что иначе ты не будешь человеком. Так же, как и в этом мире, все подобны животным, всех задействуют, поэтому называется это животным уровнем. Так это происходит. Это еще скрыто от него, он думает, что он свободен. Он думает, что он является человеком, что он сам действует здесь. Если он видит вслед за собой всю эту жизнь, то он видит, что на самом деле это не он сам, если у него есть немножко правильных ощущений. Если он может оторваться от этой жизни и видеть себя немножко с более высокой ступени, то он видит, что он является задействованным, как и любая часть творения, поэтому у него нет ничего. Ему дают вот это ощущение, ощущение этой реальности, называемой выдуманной реальностью, как это называется, сном. И он выходит из этого ощущения, снова возвращается, и снова выходит. Это является нашей жизнью и смертью. Только это. Поэтому для того, чтобы приподняться над этим, и прежде всего увидеть себя со стороны, тебе необходимо прийти к этому в свободе выбора. Но для этого выбора тебе дают все средства, тебе дают потребность, тебе дают учителя, книги и группу. Если ты приходишь в группу, если ты включаешься в нее, если ты слушаешь советы учителя, каким образом следует продвигаться в духовном, то тогда ты получаешь от них потребность и свет, который воздействует на тебя. Это вот я. Это я. И когда я действую в отношении группы, согласно тому, что учитель говорит мне, группа, я, подчиняя себя им, делаю себя меньшим, чем они, для того, чтобы они воздействовали бы на меня. Что они на меня должны воздействовать? Они должны передать мне величие цели, величие Творца, величие духовного. И вот с этой дополнительной потребностью, которую я от них получил, у меня здесь была вот эта маленькая потребность, и я от них получил большую потребность, в несколько раз большую. И вот с этой большой потребностью, в тот момент, когда я учусь, когда я занимаюсь, читаю книжку. В то время, когда я учусь, я задействую эту большую потребность, то, что я хочу знать, я хочу узнать, я хочу связаться, то тогда свыше в эту потребность приходит окружающий свет, свет, возвращающий к источнику, то есть свет, который ожидает меня на следующей ступени. Свет познания, силы, раскрытие глаз, раскрытие разума, то есть во всех моих чувств, и он раскрывает это все для меня, и тогда начинаю ощущать эту духовную реальность здесь, сейчас во мне. Так это происходит. Поэтому у тебя есть все, у тебя есть учитель, который объясняет, что тебе необходимо делать вот здесь. Здесь находится учитель. Группа у тебя тоже есть. И книга у тебя есть, книги. Источники. И окружающий свет. То есть все, кроме твоих собственных действий, когда ты должен все эти действия, все эти вещи организовать, когда ты организуешь эту систему, она превращается для тебя в видение новой реальности. Каким образом она работает? Группа превращается в силы, которые воздействуют в духовном. Учитель превращается в ведущего. А книги превращаются в программу, которую ты раскрываешь. А Творец — это та самая сила, которая реализует всю эту программу, задействует ее. Ты и группа превращаются в одно целое. А приходящий свет — это Творец. Он организует для тебя всю эту систему, и ты видишь уже высшую реальность, где она раскрывается, между тобой и группой, при помощи усилий в отношении группы и в отношении высшего света, что происходит во время учебы. Главное — это сорганизовать все эти вещи, и тогда это раскроется. Проблема наша в том, что мы не идем конкретно согласно этому порядку. В этом вся тяжесть. В общем-то, я должен лишь исполнять то, что говорит мне учитель в работе с группой и во время учебы. И все. Но пока человек не сосредотачивает все эти вещи вместе, проходят месяцы и годы, пока он слышит, пока он хочет слышать, пока у него нет выбора и так далее. Да.
Вы до этого говорили о свободе выбора. Марк из Австралии спрашивает, если все приходит от Творца, есть ли у нас свобода выбора, выбирая окружение, или мы и здесь просто ведомы Творцом?
Нет, свобода в выборе окружения — это означает, что начинаешь работать внутри того окружения, которое тебе дано. Это не выбор того или иного окружения. Нет, это не то. Но когда ты выбираешь окружение, которое действительно продвигается к той же самой цели, когда ты видишь, что это так, а не иначе, но затем уже выбор заключается в том, что ты подчиняешь себе этому окружению, когда ты принимаешь его, когда ты работаешь с ним над увеличением желания к раскрытию Творца. Понятно? Да.
Микрофон
ему дайте.
Относительно тех сил, которые вы сказали, я раскрываю в окружении, что я должен получать от этого? Я должен увидеть, что важность цели у меня растет? Откуда мне знать, что я не беру эти силы и пользуюсь ими неправильно?
Ты проверяешь. У нас есть лишь, в общем-то, одна проверка. Насколько ты заботишься о том, чтобы быть связанным с окружением, потому что лишь между вами, между окружением и тобой, там ты раскрываешь духовное. Поэтому проверка заключается в том, насколько ты все более и более чувствуешь, что ты близок к ним. Да.
В повседневной жизни большинство часов дня я не нахожусь в группе. Я живу другой жизнью, но я на работе, в семье.
Ну так что?
И мне постоянно посылаются различные или радости, или невзгоды. Есть духовность во всем этом? Как я распознаю или понимаю, или пользуюсь этим временем для того, чтобы продвигать духовность в себе?
Ты приходишь утром. Утро необходимо начать с группы и учебы. А затем, когда ты уже выходишь на весь день в различные формы этой жизни, ты их видишь все лишь в качестве помех, или к добру, или во зло. Все это лишь помехи. Для чего? Для того, чтобы именно посредством этого ты усилил бы свою связь с группой, учебой и целью. Для этого тебе и дана эта жизнь. Очень просто. Я тебе говорю, ты схватил утром группу, то есть ту самую систему, не их лица, не имеется в виду физическую группу, ту самую систему, в которой тебе очень скоро раскроется духовное, ты удерживаешь ее внутри себя, ты выпрямил, выстроил весь этот образ, ты находишься вместе с ними вместе, ты желаешь в связи между вами, которая является вот этой сетью, она будет духовной сетью, раскрыть там эту форму отдачи, называемой духовным миром, вечным, совершенным миром. И когда ты выстроил внутри себя вот эту самую форму, вместе с этим ты выходишь к жизни. Преднамеренно тебе дали картинку этого мира, место работы, семья, всяческие враги, друзья, неважно кто. То есть всех запутывают, к добру или ко злу, неважно. Всех запутывают специально, чтобы, несмотря на те помехи, которые у тебя есть, каждый день до следующего урока, чтобы ты поддержал это восприятие, которое ты получил во время урока, усилит, несмотря на все помехи. Несмотря на то, что ты проходишь через все эти помехи, они всего лишь предназначены для того, чтобы оставаться в том же самом виде, в том же, который ты постиг на уроке. То есть в той самой картине, когда ты находишься вместе с группой, как вот здесь. Мы нарисовали это так же, как и здесь. Я нахожусь с ними вместе, и во время учебы я желал, в то время, когда мы читали книги, я желал, чтобы к нам пришел бы высший свет и раскрыл бы нам вот эту реальность. Не так просто, когда я сижу с ними вместе, и мы читаем, и как будто бы представляем себе, что мы находимся в единой сети, и чтобы эта сеть раскрылась бы, чтобы она раскрылась в качестве духовного уровня, так же, как и я желал это сделать, я постоянно таким же образом продолжаю это делать в течение дня. И поэтому все эти помехи приходят для того, чтобы я постоянно над ними оставался бы в том состоянии, в котором я и находился во время урока, и тогда моя сила усиливает, моя сила увеличивается при помощи помех. А если я не в состоянии этого сделать, то я должен кричать, чтобы эта форма, картинка меня не оставляла бы над всеми этими помехами, где бы я ни находился. Поэтому это превращается в молитву. И эта самая молитва, она является самой важной, потому что она увеличивает для меня воздействие высшего света, вот этого окружающего света на нас, и приводит меня к результату. И таким образом, я тебе говорю, если человек принимает эту силу объединения с группой во время учебы, желает раскрыть в этом объединении между ними группой, между всеми, то, что это является, ведь это разбитая система душ, поскольку мы уже пришли после разбиения келим, желает раскрыть, что мы связаны вместе, и в объединении раскрывается Творец, то есть высшая сила, то если он постоянно стремится к этому, то он видит, что вся его жизнь устроена прекрасным образом. У тебя нет ничего в своей жизни, что не действовало лишь ради этой цели. Нет никакого зла. Самые ужасные вещи приходят к тебе, поскольку тебе сейчас положено, согласно твоему состоянию, усилить твою связь с Творцом, чтобы в конце концов он раскрылся бы. Если ты смотришь таким целенаправленным образом на все то, что с тобой происходит, я говорю, что за очень короткое время ты уже раскрываешь. Вот эта потребность, необходимость, сила желания, требования достигает какого-то определенного показателя, некой мощности, когда внутри этого самого требования раскрывается Творец. Очень просто. А выбор, он находится перед тобой. Если ты уже получил желание и пришел в группу, у тебя есть учитель, у тебя есть книги. Все? Тебе нечего более требовать, но лишь поддержки, усиления в этом. Ну, конечно же, ты не способен в одиночку. Потому что ты приходишь как маленький ребенок, как животное, из этого мира, из того, что у нас здесь есть. Поэтому все те вещи, которые там проходят над тобой. Ты ведь являешься слабым в их отношении. У тебя не, ты не найдешь внутри себя сил преодолеть их. Но каждый раз, когда тебе дают помехи преднамеренно, чтобы ты попросил бы эту дополнительную силу. Не оставляй этого. Дай мне, и все. Он тебе дает потребность, и против этой потребности тебе необходимо попросить помощи. Для чего же он так сделал? Потому что тогда ты связываешься с ним, ты постоянно приближаешься к нему, ты постоянно требуешь его, пока это требование не достигает такого состояния, когда он раскрывается. Если человек организует все эти ощущения правильным образом, то перед ним просто нет проблемы, ведь он видит всю свою жизнь сосредоточенно, что она сосредоточена таким образом лишь для постижения Творца. Да, Морис. Доброе утро, Рав. У меня есть вопрос в отношении желания получать. Это то желание, которое дано нам, которое создано и развивается согласно решимо от каждого. Или же это желание, которое продолжает работать, эгоизм растет лишь, поскольку это желание постоянно растет. И Творец постоянно раздувает, чтобы мы приподнялись бы и прошли через все эти изгнания. Если так, и в конце концов, все должны прийти к этому максимальному развитию. Все, что мы делаем, все усилия, по объединению, чтобы сократить это время, не является ли это чем-то против того развития, процесса развития желания, когда все должны пройти его по максимуму, лишь тогда мы достигнем окончательного исправления.
Прям речь такая. Мы находимся, как мы изучаем, в желаниях самых низких из всей шкалы желаний, желания, которые называются желаниями этого мира, которые разделены на желания, относящиеся к телу, как животное, пища, еда, семья, секс, неважно, там стая, кровля, человеческие желания, стремление к богатству, к почестям и знаниям. В этих желаниях мы живем. В самых разных формах их взаимосвязи. В любой момент, в любом человеке, в любом характере. Если вдобавок к этому к тебе приходит желание раскрыть источник жизни, корень жизни, смысл, причину жизни, то ты, получая этот хиссарон, обязан, ты не можешь ждать, покуда это не раскроется само по себе, это не раскроется. Иногда это будет пробуждаться в тебе, иногда исчезать вследствие различных событий в твоей жизни. Как мы говорили сейчас, для чего приходит человеку события в его жизни? После того, как я получил пробуждение к тому, чтобы раскрыть источник жизни, корень всего, все помехи уже не помехи. Они как бы воззвания такие. Сделай еще шажок вперед, еще шаг. И тогда у тебя всякие появляются как будто проблемы. Ты этого не понимаешь, но это проблемы, которые все полностью направлены на достижение цели. Если человек не связан с группой и не слышит каждый день этого направления, теряет путь, ради чего мы живем, для того, чтобы прийти к источнику жизни. Каждый. И тот, кто получает к этому какое-то стремление, Если он забывает об этом, потому что не связывает себя правильно и хорошо с учителем и группой, то исчезает. Мы видим людей, которые 10-20 лет крутятся вокруг той же самой начальной точки и не продвигаются, потому что продвигаться значит, что ты хватаешься за связь с учителем, с группой, с учебой таким образом, что ты тогда видишь все помехи как силы, которые тебя возвеличивают, возвышают. Мы видим, как растут дети, только с помощью того, что он ломает, собирает всякие игрушки, старается, потом идет в школу, постоянно даются ему какие-то упражнения, его постоянно учат и дают ему решение различных... Его заставляют решать различные проблемы. Мы растем только с помощью того, что мы решаем проблемы. Иначе нет никакой связи с материалом. То же самое и здесь. Если мы не принимаем все помехи, которые есть перед нами, не как помехи, а как упражнения, как игру. И так сказано, говорится в науке Каббала, все это игра. Если мы это не воспринимаем таким образом, то мы полностью погружаемся в эту жизнь. Если мы немножко смотрим сверху на эту жизнь и видим, что все это в конечном счете для того, чтобы нас двигать вперед, тогда мы движемся вперед. Но нам нужно еще больше связываться с учителем, еще больше с группой, еще больше с учебой. И мы чувствуем, насколько это держит нас. Иначе я просто отключаюсь. Если я до этого вложил достаточно сил, то даже если я потом отключаюсь, меня возвращают в сознание. И снова дают мне связь и желание раскрыть источник жизни. Ради чего живем? Я снова чувствую, что это животная жизнь, что она кончится и чего она вся стоит. Но если он даже в это не вкладывает ничего, то человек выпадает. Мы видим, сколько народу приходит. Многие думают, что наука Каббала — это какая-то мистика. Кто-то думает, что это какой-то New Age. Кто-то думал, что здесь продают какие-то красные нитки и другие чудодейственные вещи. Кто-то думал, что с помощью этого можно разбогатеть. Крутить весь, повернуть весь мир ради себя, сделать какие-то манипуляции. Покуда человеку не раскрывается, что этим он постигает источник своей жизни, свою душу. И не так уж много людей, которым вообще есть до этого дело. Потому что эти помехи, вот эта вот жизнь, помехи, которые подворачиваются каждому, так они специально устроены. Есть такие, кто продвигается, есть такие, кто выпадает. И более того, скажем, я вижу, что один уходит, другой выходит. Даже сам человек еще не понимает этого, я вижу, что он выпадает. А мне нельзя в это вмешиваться, потому что это свобода его выбора. Если я вмешаюсь, это будет изъян в душе. Так что с горечью ты смотришь и видишь, что жаль, человек мог раскрыть духовный мир и прийти к вечности. И перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.